Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И тема нашего сегодняшнего эфира, как у Мишеля Уэльбека, «Покорность», «La soumission», как его знаменитый роман. После подавления протестов января 2021 года, после заключения в колонию Алексея Навального, кажется, что российская оппозиция разгромлена. Протест подавлен. Общество погружено в состояние пассивности и апатии. Каковы пределы этой апатии? Каковы пределы терпения того самого глубинного народа? Насколько лояльны режиму элиты? И насколько может изменить этот баланс молодежь, новое поколение, которое не согласно с нынешним режимом, с нынешними структурами государства? Говорим об этом в нашем сегодняшнем эфире и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
После ареста Алексея Навального по всей России прошли несколько акций протеста в поддержку политика. Митинги не привели к освобождению, однако от прежних они отличались широкой географией и численностью. Алексей Навальный получил срок 2 года и 8 месяцев. Власть дезорганизовала деятельность оппозиции, сделала все, чтобы свести к минимуму политический ущерб от будущих коррупционных расследований. Ни требования освободить политика, ни новые разоблачения коррупционеров не в состоянии поддерживать уличные манифестации. Тем более в условиях жесткого противодействия силовиков и страха попасть под уголовную статью за участие в митингах. Кремль учел опыт Беларуси и Хабаровска, осознав, что без четкой организации и повестки такие протесты быстро затихают. Все равно ничего не изменишь. Зачем мне идти под дубинки? Логика нынешних сочувствующих оппозиции граждан. Технологии, которые взяла на вооружение власть, позволяют отслеживать любое оппозиционное движение в соцсетях, мессенджерах, еще на стадии зарождения и пресекать любую деятельность оппозиции. За любой, даже за самый безобидный пикет в центре Москвы высока вероятность получить административный штраф, а то и несколько суток в спецприемнике. Тех, кто выходит на улицу, власть не считает тем самым глубинным народом, с кем можно вести диалог, и разговаривает с ними через забрало шлема. Конформизм широких масс заключается в том, что люди либо равнодушны к произволу властей, либо раздражены протестующими. Покорность связывают еще и с тем, что многие считают, что за протестами кто-то стоит, боятся нарушения стабильности, перемен в худшую сторону. Какой потенциал у российского протеста? Будет ли новая акция Фонда борьбы с коррупцией в поддержку Навального успешной? И сможет ли что-нибудь изменить новое поколение?
О состоянии российского общества на излете протестов начала 2021 года говорим с нашими сегодняшними гостями. Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внешняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги. Андрей как раз написал сейчас серию статей под названием «Общество после протеста». Можете посмотреть на сайте центра Карнеги. И Глеб Павловский, политолог. Добрый день, Глеб.
Добрый день.
Ну, сразу хочу спросить, вот, может быть, даже отталкиваясь от сюжета, вот сейчас, уже в апреле 2021 года, глядя на события конца 20-го, января 21-го. Возвращение Навального. Что это в итоге? Ошибка?
Если говорить о нем лично, о его личной судьбе, о его личной как бы траектории, о его семье, да, наверное, это ошибка. Но с точки зрения того, что он из себя представляет в политическом смысле, наверное, он иначе поступить и не мог, потому что он все-таки главный борец с этим режимом. И, очевидно, он не мог себе позволить не вернуться. Вероятно, была какая-то очень небольшая надежда на то, что не арестуют и начнут играть с ним в какие-то тонкие игры, но режим уже в тонкие игры не играет, как мы заметили. И, соответственно, получается так, что эффект оказался не очень очевидным. Да? Рейтинг доверия поднялся на 1%, потом снова упал на 1%, хотя он на уровне Жуганова находится, что уже неплохо. И в то же самое время он вызвал раздражение обывателя, который не хотел бы вот этого всего видеть, вот этого всего ощущать. И обыватель повысил ему рейтинг неодобрения деятельности с 50 до 56 при всем, так сказать, условном отношении к опросу на социологии. Надо сказать, что тренд, очевидно есть. Раздражает.
Да, Глеб, вот такое ощущение, что действительно это болото какое-то, огромное безразмерное болото, туда бухнули огромный камень, пошли немножко круги по ряске, и сейчас вроде как ряска уже снова затянулась, и все, так сказать, пошли только пузыри по воде. Новости из колонии Кольчугино.
Если это болото, то оно и было болотом и 5, и 10, и 30 лет назад. А просто его не считали болотом, может быть. А если это всего лишь российское общество, не гражданское, а вот такое, какое есть, гражданского его просто нету, то надо, наверное, смотреть, что происходит и что есть. Мне кажется, борьба за жизнь Навального является важным пунктом такой, я бы сказал, общественной консолидации. Опять-таки, это общественная консолидация не романтическая. Ее не надо представлять себе как какие-то миллионы, которые сплачиваются вокруг человека. Нет. Это пробив информации, это, значит, интерес к тому, что происходит на зоне. Вообще, это я это вообще всегда приветствую, по какому бы поводу это ни происходило, когда общество редко, признаемся, начинает интересоваться, а что там на самом деле за колючкой происходит, что там с людьми делают. И Навальный, конечно, очень стимулировал этот разворот интереса туда. Мы знаем, смотрите, его закрыли очень плотно сейчас, но мы уже много знаем о нем. И что-то проходит от него, что-то не от него. Возникла волна, пошла по общественным наблюдательным комиссиям разным, не только московской. Опять-таки, что уже хорошо. Мы уже знаем, что Владимирская общественная наблюдательная комиссия – это мерзавцы. Это важно знать. И мы знаем фамилии этих людей. Мы, извините, начинаем с ними жить. Вот, как говорят в Одессе, самое худшее, когда с неким жить. Вот, а мы вот с теми людьми, какие есть.
Если это позитивным итогом, мы уже, да, знаете, за 20 лет столько фамилий узнали, с которыми жить. А поезд идет, а время идет, а
смотрите,
список-то...
Смотрите, как это бы же
и кто Магнитского травил, и кто Алексаняна убивал.
Нет, мы на самом деле, как бы, знаем недостаточно. И вот в том, что касается Навального тоже. Я хочу сказать такую вещь, что... его уже существует некое намерение не дать убить Навального. Это важно. Это ведь то, во что люди инвестируют в себя и риски. Вот возьмите письмо врачей. Врачи не писали этих писем раньше. Вот, прошла год пандемии, а ничего подобного не было. Недостаточно было какое-то невнятное выступление в защиту врачей, которым нужны средства индивидуальной защиты. Но это было как бы препирательство между властью и кем-то. Идет процесс. Вот единственное, что вас, я думаю, сбивает от слова «протест». Протест, оппозиция. Они задают некую ложную прямую.
А
вот.
Что идет?
Протест
хорошо,
должен нарастать.
Что, самоосознание?
Или протест должен побеждать. А как он победит, простите? Он не победит никогда. Протест не может победить. Что такое победа? Это что, футбольный матч? Ну, по очкам, да, пожалуй, это может
смена
быть.
Смена режима.
Да, дождетесь от протеста смены режима. Не будет. Этой смены режима будет. Она идет. Это старцы эти перемрут, а перед тем, как перемереть, они передерутся. И мы будем это видеть. Но протест-то здесь при чем?
Понятно. Андрей, ну вот возвращаясь к тому, что мы говорили о широком населении, да, рейтинг недоверия к Навальному только вырос. Доверие выросло на жалкий 1% от 4-5%. То есть все впустую, по большому счету. И эти 100 миллионов просмотров фильма про дворец, и откровение отравления Скрипалей затем, и отравление Навального, и сбитый Боинг, и сейчас посадка Навального. Вроде все на блюечке, все открыто, но, тем не менее, каждая из этих вещей только уверяет обывателя в том, что, так сказать, тут что-то нечистое, и, так сказать, пусть лучше ничего не меняется. Что Навальный в этом отношении еще один просто раздражитель такой.
одной стороны, раздражитель для того, для тех людей, которые живут вот в этой предустановленной покорности, как бы, да, обычно говорят, выученная беспомощность. Но эти люди вряд ли чувствуют себя совсем уж беспомощными, они живут просто своей жизнью, в которую не хотят ничего вмешательства. Кстати, путинского вмешательства они тоже не очень хотят. Хотя, когда надо, во время мобилизационных кампаний они превращаются в большинство, как бы, да, а потом это большинство распадается после, допустим, голосования за там, обнуление, за поправки к Конституции, уже такого твердокаменного большинства нету. Как бы. Просто люди живут своей жизнью. Вот есть начальство. Есть понимание того, что оно просто так не изменится. Это начальство никуда не уйдет в ближайшее время. Ну и что тогда? Приходит какой-то человек, начинает рассказывать, что все плохо. Ну, мы сами знаем, что все плохо, но мы-то как-то адаптируемся, зачем вот это все вот трогать. И вот эта реакция на фильм, когда все говорили, ой, сколько людей посмотрело, сейчас огромное количество людей посмотрело это самое кино, но для большинства это такой инфотеймент. Для кого-то это журнал по архитектурному дизайну, там, киножурнал, для кого-то это, может, такая мечта вот так вот жить. Кто-то говорит, ну, так мы еще не знали, что они вот так вот живут, вот эти все люди, да. Кто-то говорит, что он не верит в это, да. Там 17%, да, в массовом опросе, как бы сказали, что да, верим, что вот это так, что это тот дворец Путина. Хотя, собственно, это в буквальном смысле не дворец Путина. Путин как бы олицетворение системы. Это дворец системы. Она семья его на всякий случай построила. И потом они жребий бросали, кого назвать как бы хозяином. Хозяином да. этого да. пансионата, так сказать. В который, может быть, Путин никогда и не приедет. Вот так эти люди как бы живут. Вот Сурков назвал их глубинным народом. Мы подхватили, конечно, этот термин, он такой яркий и, я бы сказал, публицистический. Но я бы сказал, что это просто люди, это просто общество, вот совершенно справедливо, не гражданское общество. Недавно была одна дискуссия, один коллега сказал, что вот власть может существовать без общества совершенно спокойно сейчас, потому что оно как бы помалкивает. Но есть элементы гражданского общества все-таки, и появление Навального, в том числе, это гражданское общество убеждает в том, что оно существует, да, все-таки какие-то люди вышли, какие-то, так сказать, компания солидарности действительно обращает внимание на то, что происходит в тюрьме и в зонах. Все равно какие-то процессы там происходят. Но, к сожалению, вот для этих самых изменений того типа, какого мы хотим, да, там, ну, условно, модернизация, даже не демократизация, а нормализация этого режима, должен быть сигнал снизу, чтобы сверху. Снизу что-то задвигалось. И чтобы, вот как в Горбачевскую перестройку, вот эти два движения сверху и снизу вошли в пазы. Может быть, это слишком идеальная ситуация, как бы, но иначе, мне кажется, ничего не получится. Да? Вот эти расчеты на то, что придет миллион человек, и тогда они точно сдадутся, да, сдадут ключи от Кремля и уйдут, нет.
Тайным ходом
но
в нет, сторону Москвы.
Будут
реки,
давить, да. будут блокировать кварталы, закрывать эти кварталы, там, перекрывать Лубянку, Кремль и так далее.
Глеб, а как нам тогда понимать, это общество, не общество, да, нет гражданского общества? Действительно, общество в России создается государством, структурируется по сословиям, и, так сказать, оно существует в той мере, в которой его вообразило себе государство, Левиафан. Это что? Это продолжение вот этого советского Homo Sovieticus? Это те же Homo Postsovieticus, это тот же самый государственный человек?
Ну, во-первых, я терпеть не могу термин Homo Sovieticus. Это ложная категория, которая мешает понимать. И мешает понимать даже советское общество, а сейчас нынешнее тем более. Мы сказали, и нам кажется, что мы понимаем, о чем идет речь. Нет, мы не понимаем. Общество не создается у нас государством, потому что государства у нас нет. У нас есть власть, действительно неразмежеванная с обществом. Но в своей неразмежеванности она и зависима от него. Она как бы не может обособиться, но в то же время входит во все отношения. Власть, вы все отношения общественные, они все почти властные. И люди выгораживают себе, вот как в известном концепте гаражной экономики, да, выгораживают себе пространство жизни вне власти, где власти для них не существует, но не актуально. Не актуально. Вот, так сказать, как описывает профессор Кордонский, баня. Это актуально, значит, сказать, люди, работающие в низовой экономике, встречаются с властью в бане. И там убоговые. Вот, один не может ничего приказать другому. Наоборот, там пространство, возникает пространство договоренностей каких-то. Но оппозиция либеральная у нас не ходит в баню. В основном.
Ну, там тоже разряды разные, я думаю.
Да, да.
Прокуроры с губернатором в одном парятся, как бы, да. А простой народ в другие.
И известно, значит, тоже, так сказать, такое прагматическое правило Ольги Романовой, что репрессии обостряются после 23 февраля и 8 марта, когда эта публика, значит, сказать, перетирает между собой с заводкой чем-то получше. Вот. И потом раз всплеск репрессий. Вот. Он идет не из Кремля. Вот. Значит, это наступил момент, когда надо просто понять, что, во-первых, можем ли мы отложить понимание этого общества. Бывают такие перемены, когда некогда, собственно, разбираться. А сейчас, я думаю, что нельзя больше откладывать понимание того, в какой стране мы существуем, в чем мы существуем. И тогда возникает понятие времени. Потому что у нас нет бесконечного времени, как некоторые мои знакомые политологи считают, что все со временем, ну, цитируют Пушкина, что наилучшие изменения те, что происходят медленно с ходом времени. Вот, так у нас вот этого времени может не быть. Я считаю, что его нет. В 24-м году истекает вообще всякая легитимность нынешнего президента, что бы он ни делал. Уже хотя бы это понимание должно быть. Вот поэтому, значит, мне кажется, что мы должны начать разбираться, но с понятием вот народ, власть, интеллигенция, мы не можем ни с чем разобраться. Это слишком общее понятие.
Понятно. Андрей, одна из вещей, которые я вычитываю из ваших статей, это вот это новый агрессивный конформизм. Речь идет не только о конформизме, но об агрессивном конформизме. Большую часть населения, что, так сказать, Навальный его и московский протест как таковой начинает раздражать. Эти студенты, эти хипстеры.
Да, это как бы следствие не просто как бы равнодушия нормального состояния среднего человека. Это выведен из равновесия средний человек, который начинает не одобрять деятельность Навального как бы открыто. Да? У этого человека нет, конечно, таких вот прямых инструментов как бы помочь власти, он просто раздражен. Это тот самый обыватель. Он, конечно, может, будучи чьим-то соседом, на кого-то донести. И это, такие случаи, в общем, бывают. Но, и, конечно же, в этом смысле власть выигрывает, потому что чем жестче она себя ведет, тем больше поддержки такого агрессивного конформиста она получает. То есть он из болотистого состояния переходит в состояние мобилизованное. И тогда он может проголосовать за власть, там, не знаю, на выборах. Тогда он может поддержать поправки в Конституцию обнуления. Хотя обнуление – это скорее как бы проявление равнодушия, чем какой-то агрессии. Это вот такая штука, в которой власть на самом деле заинтересована.
Программа «Археология». Говорим сегодня о конформизме, об апатии, о пассивности российского населения после разгрома протеста. В каком состоянии находится общество? Откуда могут прийти угрозы власти? Как к этому относится элита? Рассуждает Николай Кавказский, член партии «Яблоко», в сюжете Антона Сергеенко.
Но Кремль выигрывает в том смысле, что ему удается снизить накал этого протеста, снизить количество людей, которые выходят, своей репрессивной тактикой. Вот только что я узнал, что, например, задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, его везут в суд по арестной статье. Были задержания массовые депутатов на их форуме. Постоянно задерживают людей на различных акциях, даже после проведения этих акций их ловят у подъездов, приходит к ним домой с обысками. То есть идет вот такая кампания запугивания. И даже сам арест Навального был использован властью достаточно грамотно, именно как запугивание людей, что долгое время Навальный считался такой фигурой, которого невозможно посадить, что власти боялись его посадить. Нет, они не боятся, они его посадили. Они говорят, раз мы посадили Навального, значит, и любого другого сможем посадить, пытать, запугивать, сажать и так далее. И эта тактика страха работает, люди боятся. То, что вот там многие оппозиционеры говорят, мы не боимся, власть там трясется в своем Кремле, это самообман. Этого не существует. Власти удается запугивать, эта тактика эффективная.
Николай Кавказский, член партии «Яблоко», в сюжете Антона Сергеенко. Ну, вот возникла тема страха. Она сейчас действительно некие табу снятые, да, то, что Навальный был таким последним, вот, все в порядке, смотрите, вот мне пока не тронули Навального, а сейчас тронули Навального. Насколько этот страх сейчас характерен для элиты? Для, так скажем, управленцев.
Я думаю, что в высокой степени вот эти все разговоры, на мой взгляд, про раскол элит, про башни уже не вспоминают, что есть разные башни Кремля, одна тянет в одну сторону, другая в другую. Разговор о том, что есть либералы, есть силовики. Все это, мне кажется, уже в прошедшем времени. Да, наверное, люди не монолитные, может быть, какие-то группы есть там, которые тоже не монолитные, но есть как бы общий тренд, с которым все согласились или вынуждены были согласиться. Тренд силовой. Будем давить. Никаких тонких игр с тем же самым Навальным. Вот давим и давим. Арестовываем там папу соратника Навального, и тем самым запугиваем еще больше, ну, в данном случае, общество.
Да? Жданова старшего, да.
А так все эти элиты, они оказываются заложниками Путина фактически, потому что, ну, если взять пример Кириенко, человек когда-то считался там либералом или, так сказать, демократом, я уж не знаю кем, поработал в системе, занялся политическим манипулированием как бы профессионально, попал в санкционный список, и теперь он с Путиным будет до конца. Силовики там определяют политику, не силовики. Просто он будет вынужден быть с этим человеком до конца, ему некуда деваться. На Западе он фактически изгой. Здесь его уже всерьез то самое гражданское общество никогда воспринимать уже не будет. Он путинский человек. И они все такие, да, для смутьянов есть аресты, для людей, чуть-чуть как бы там нарушивших правила или просто нужно для какой-то схемы. Есть монополия власти на борьбу с коррупцией. Что там Навальный борется? Ну, мы боремся с коррупцией. Ну, взяли этого пензенского губернатора. Какие мы молодцы. Вот. В чем эта монополия на коррупцию? На кого мы пальцем покажем, тот и коррупционер. На кого мы пальцем покажем, тот будет губернатором, но на кого мы пальцем покажем, тот будет, собственно,
нами арестован. Губернаторы посчитали, так сказать, шанс попасть в тюрьму с губернаторского кресла на, так сказать, разгоне, по-моему, там 6 лет, где-то 21%. Каждый пятый губернатор садится.
Ну, не только они. Все, что привластны. Привластные бизнесы. Все вот могут существовать только вот в этой самой тени. Со своими как бы рисками. Есть, конечно, группа таких молодых лоялистов-технократов, которые радостно, так сказать, задрав штаны, побеждают в лидерах России и занимают там всякие посты. Ну, это как бы надежда Путина на будущее. Он любит встречаться там с молодыми всякими людьми, и в том числе, так сказать, с технократами. Пусть они его дальше двигают как бы вперед, так сказать, удерживают режим равновесного состояния. Вот, собственно, вся элита. Ну, и эта элита еще ведет себя конформно в каком смысле? Она как бы не получает же прямых команд там делают то-то и то-то. Они считывают, так сказать, поведение начальства и ведут себя, как это начальство могло бы вести в их ситуации. Когда начальство прибывает в бронепоезд с начальством в этот там как бы городок, они его уже встречают с хлебом солью, со списком расстрелянных там. Приказания не было, но вот извольте посмотреть, мы вот уже заранее все как бы, так сказать, как бы вы хотели, да, подготовили. И вот расстрелянные, а вот этих мы готовы расстрелять после праздничного банкета, значит. Вот собственно, и все поведение. Поэтому никаких модернизаций, ничего не...
Ну, это понятно, что модернизация... И здесь сейчас я думаю о консолидированности элиты, о ее встроенности, о лояльности этому режиму и о пределах этой лояльности. Но сейчас мы постоянно говорим, возникает действительно роль силовиков, и она совершенно новая, совершенно особенная все-таки последние два года. Можно ли говорить, пускай условно и метафорически, назвать этот режим хунтой?
силовиков. Фактически...
Назовите, а что вы приобретете знания или ключ к работе с ситуацией? И понятно, если у вас есть свои военизированные части, то тогда вы можете рассчитывать, сбросить эту хунту, поставить свою. В этом смысле еще есть какой-то смысл. А так обзываться это диванное занятие, диванное русское занятие. Изобретать новые названия ужасные для, в общем-то говоря, банальной ситуации. Вы, так сказать, хунта чем хороша, что у нас в нашей истории ее нет. И поэтому образ идет из советских карикатур на самом деле. А поэтому что...
Ну, вы... из латиноамериканской реальности, с которой все чаще сравнивают нынешнюю Россию.
Кто? Ну,
Аргентина,
да.
Например.
Вот, значит, вы... Ну, все, вспомним кое-количество только актеров и режиссеров расстреляли, убили просто
разными способами. Нет, ну это не дай бог, конечно,
в Аргентине.
Да, Аргентина.
Да,
с вертолета сбросили.
А у нас посадили одного, и был ужасный скандал, и в конце концов дело спустили на тормозах. То есть все-таки это не Аргентина. Понимаете, это еще одно алиби. Мы говорим, ну такой ужас, такой ужас. Какой ужас? Где ужас-то? Ну вспомните, просто не такие давние, начало 80-х. С точки зрения возможности действовать, несравнимая ситуация. Здесь вы можете выбирать инструменты, если хотите действовать оппозиционно, причем в любой степени радикальности, для любой степени радикальности вы найдете инструмент. Поэтому здесь же речь идет просто о том, что вот эта плотная, тупая, буржуазная масса в городах, которую вы называете хипстерами, которая ни на что не способна политически и не хочет быть способна на самом деле, но считает, что у нее уже все в порядке, что она будет рассказывать, как ей нравится, а реальность будет меняться по ее впечатлениям. А с другой стороны, есть совсем незастойная жизнь аппарата, который сейчас, например, готовится к главному смотру на ПУАЦУ в сентябре этого года. Это смотр для всего аппарата сверху донизу. Это высшая степень нестабильности для аппарата, потому что все в страхе, в настоящем страхе, карьерном. Все должны что-то показать. Это не то же самое, что прибытие начальника в город. И это идеальный момент, вообще-то говоря, для оппозиции, если она есть. А если она рассказывает о том, что она есть, то тогда чего, на что жаловаться?
К нам по скайпу присоединяется из Праги политолог Александр Морозов. Саш, добрый день.
Да, добрый день, здравствуйте.
Да, сейчас мы говорим о перспективах устойчивости или... шаткости режима. И в этой части мы говорим об элите, о том, насколько она лояльна, какова сейчас цена лояльности. Вы писали о новой путинской элите, о новом призыве вот этой вот молодых технократов. Насколько это действительно готова смена? Вот после смены 20, ну как смотра сейчас, как говорит Глеб Олегович, сентябрь 21-го, большая перемена 24-й год. Насколько готов новый управленческий класс, готовый принять власть на руки в 24-м году и продолжить в рамках прежнего режима?
Непростая ситуация, потому что, с одной стороны, действительно, программа обновления бюрократии, она проведена Кремлем, это несомненно, потому что, ну, она на наших глазах происходила последние как минимум 7 лет. И действительно, я писал о том, что российский режим невозможно назвать геронтократическим, поскольку в 27 лет у нас чиновник становится начальником департамента в федеральном министерстве, в 35 лет он уже губернатор, может быть. И у нас это не редкость сейчас. Поэтому обновление, с одной стороны, оно идет. Но главная проблема, если ее коротко сформулировать, заключена, и главное сомнение во всем этом проекте обновления бюрократии, заключено в том, что не очень ясно основание лояльности, которые должны сохраниться у этих лидеров России через 10 лет. Поскольку Владимир Путин, ну, на мой взгляд, во всяком случае, и многие с этим соглашаются, провел свою конституционную реформу не на манер создания нового государства с высокой лояльностью, а в какой-то такой половинчатой форме, которая вот дает очень слабые основания для этой новой бюрократии править Россией в оставшиеся, так сказать, ближайшие 50 лет, передавая ее следующим поколениям. То есть, иначе говоря, долгого государства не получается. А если это так, то вот у этой молодой бюрократии очень большие проблемы, на что она должна опираться и институционально, я имею в виду в смысле институционального развития, где те, как бы, институты, с которыми она сама согласна, это, так сказать, родные для нее институты, и политически, с чем она согласна. Поэтому я думаю, что здесь будет какая-то, конечно, развилка очередная. Не сейчас, не на этих выборах, тем более, и даже не в ближайшие 5 лет, а примерно в горизонте там, десятилетия. К тому моменту, как раз когда окончательная ситуация перейдет в руки вот этого условного сына Патрушева. Мы все наблюдаем главный процесс, сейчас это переход как бы значительной части не полномочий, не власти, а переход внимания к поколению сыновей. Не случайно так много обсуждается, где у нас сыновья Кириенко, где сыновья Патрушева, где сыновья Грызлова и так далее, и так далее. Это очень большой слой, гигантский уже поднялся. От него многое зависит, безусловно. У них есть свои, ну, основания претендовать на это государство дальше, которое в течение 20 лет управляли их отцы.
Ну, то есть, да, вот этот вопрос в том, кому перейдет на руки этот коллективный дворец Путина, да, кто там будет пользоваться золотым ёршиком, да, курить в кальянной и танцевать в аквадискотеке, молодое ли поколение. Но, тем не менее, вот эти путинисты второго призыва, они воспроизведут прежний режим, прежнюю сословную систему, прежнюю, я не знаю, систему окруженной крепости, конфронтации с Западом. Потому что, вот, судя по первой части нашего разговора, мы действительно пока не ждем каких-то, так сказать, толчков, исходящих снизу. Да? Мы не видим никаких сильных толчков, приходящих со стороны Запада. Да? Мы только ждем, что каким-то образом зародятся реформистские, модернизационные импульсы внутри элиты. Вот внутри этой элиты может родиться какой-то модернизационный импульс? Или это все будет тупое воспроизводство прежнего российского ресурсного государства, пока не кончится нефть где-нибудь в горизонте следующих 30-40 лет?
Нет, я вот не разделяю такую точку зрения, что это сословное государство будет бесконечно воспроизводиться в связи вот со своим рентным характером. Хотя понятно, что искушение так мыслить очень велико. Почему я не так смотрю? Потому что практически каждое поколение, именно поколение российской бюрократии, а мы сейчас говорим о ней, а это государство действительно, оно покоится на бюрократии. Каждое поколение российской бюрократии ставило перед собой вот эти два вопроса фундаментальных. Первый вопрос, как бы, нельзя ли, так сказать, что-то приосвободить, не создавая угрозы нашему собственному существованию, но при этом приосвободить. Это очень тяжелая дискуссия, она всякий раз, она в течение там двух столетий, ну, случалось в каждом поколении буквально. В некоторых случаях эта тенденция проигрывала и замирала, а в некоторых случаях она приводила к каким-то долгосрочным социальным изменениям. И второй вопрос, который всегда встает в каждом поколении этой бюрократии, он вот, собственно говоря, так и заключен. А почему мы находимся в таком конфликте с остальным миром? И здесь тоже возникают из этого разные такие импликации. Собственно говоря, не только Горбачев, которого любят вспоминать, и не только переход от советской системы к постсоветской, покоился на этих двух вопросах у бюрократии. То есть нельзя ли немножко освободить инициативу населения для того, чтобы нам самим тоже жилось лучше? И второе, нельзя ли что-то изменить в отношениях с окружающим миром? И так было и, собственно говоря, и в прошлом. и даже в 19 веке. Поэтому я не сомневаюсь в том, что у этой бюрократии, какой бы она ни была, чему бы она там ни наследовала, так сказать, насколько бы ее отцы не оказались мрачными и реально убежденными в каком-то особом цивилизационном выборе, который они сделали, и так далее. Вот эти, перед этими детьми вопрос будет стоять. Как он будет решаться? Ну, сейчас невозможно сказать, потому что для этого требуется совершенно новая историческая ситуация.
Понятно. Спасибо. У нас был по скайпу Саша Морозов, Александр Морозов, политолог из Праги. Ну, наверное, последний вопрос, который мы в этой части успеем обсудить. Действительно, что элита настолько запугана и настолько закуплена в как бы, так сказать, своими коррупционными схемами, своими ресурсными схемами в нынешний режим, что вот этот вот вопрос, что ни мы, ни наши дети не будем жить в нормальной системе взаимодействия с Западом. То есть люди уже купили полностью вот этот вот дискурс национализации элиты?
Думаю, что они целиком не купили, но есть как бы правила поведения после состоявшейся, по сути, национализации элит. И эти правила нужно каким-то образом соблюдать. И правда, действительно, все очень похоже на то, что было при советской власти, даже при царе. Вот недавно вышла книга записок государственного секретаря в 1880-е годы Переца, который общается с Лорис Меликовым, там, так сказать, и так далее, и тому подобное. Но это абсолютно вот советская и постсоветская бюрократия. Они хотят что-то там улучшить, сами знают, что есть какие-то ограничения, и долго обсуждают, как бы эти ограничения обойти, а потом нет, ну все-таки, ну вот, наверное, выйдем сейчас вот на руководство. Ну,
наверное,
не одобрит, царь не одобрит, госсовет не одобрит. Нет, не будет. И так это не то, что годами, десятилетиями.
Веками. Просим народ, да нет, не стоит. Глеб, такой коротко.
Вспомнили Переца, то можно вспомнить уже воспоминания, мемуары Тихомирова того периода, когда он уже стал не просто сторонником самодержавия, а осознанным реакционером конца XIX века, который просто кричал: «Тишина стоит глубочайшая, не верьте этой тишине». Не верьте студентам, которые, значит, сказать, не хотят слышать о политике. Это все переменится в один момент. Вспомните, как в Петербурге все дворники в течение недели стали революционерами. Он имеет в виду еще там 60-е и 70-е годы. Поэтому я думаю, что чрезвычайно преувеличено и преувеличивается, масштабируется с помощью соцсетей покорность масс и покорность аппарата. Я уж не говорю о том очевидном деле, что если следующее поколение, так сказать, принцип хотят и могут, это не одно и то же, взять власть, то они должны создать коалицию, им придется делать подарки. Они должны делать подарки, и все, что они могут подарить, это своих отцов. Наследие своих отцов вместе с ними во многих случаях. Что мы видели это в нашей истории несколько раз. Несколько раз. Поэтому даже в этом случае, в общем, не самом лучшем сценарии. Поэтому я думаю, что, вообще-то говоря, вот это ощущение покорности, оно создается просто такой вот индукцией.
Но это конструкт, я думаю, это, так сказать, и политтехнологический конструкт, который проецируется.
Конечно, проецируется. С другой стороны, как он проецируется? Через вот этот слой, через лимб, так сказать, окружающий ядро власти из людей купленных и дискурсивно активных. И вот они испытывают вот все то, что мы сегодня говорили, они испытывают чувство покорности, чувство страха и так далее. Остальная страна живет более не менее в неведении об этих ужасах, которые ей следует бояться.
Программа «Археология». Говорим сегодня о российском обществе по итогам протестов начала 2021 года. Правда ли, что общество рассеяно, фрагментировано, покорно и приучено к беспомощности? Рассуждает Андрей Пивоваров, исполнительный директор «Открытой России», в разговоре с Антоном Сергеенко.
Грубо говоря, фильм про президентский дворец посмотрел, там, боюсь обидеть, как бы, количество, но больше 100 миллионов человек. Но это не значит, что каждый из этих людей, во-первых, проживает в России, и не значит, что каждый готов выходить на улицу. Да? Это некая информационная информация, которую он получил. Людей, которые боятся, которые готовы выходить на улицу, их не так много в общем ядре протеста. Это, скажем так, ядерный электорат. Но людей, которые уже сомневаются в том, что, грубо говоря, власть в России легитимна и честна, людей, которые поддерживают оппозицию, их намного больше. Это как айсберг, да? Когда есть верхняя его часть, которые вот полмиллиона, которые там через неделю-две, через неделю докажут, что они готовы выходить на улицу. За этим полмиллиона стоят еще огромное количество сторонников, которые, да, разделяют взгляды, но пока боятся об этом говорить. Они в случае выборов в кабинке сделают понятный выбор против власти. Но говорить об этом публично, ставить аватарки там, да, или даже отвечать на вопросы, кого они будут голосовать, они пока опасаются. Это нормально, не надо требовать от каждого там самопожертвованности и публичной позиции. Но это очень тревожный звоночек. Когда я говорил о большинстве, я говорил о том, что за этими 500 тысячами, да, еще стоит как минимум семья, да, которая разделяет эти взгляды, как минимум те люди, которые боятся. Поэтому здесь я думаю, что это очень правильная и тревожная для власти стратегия. Поэтому здесь я, в общем, скорее полон оптимизма. Что всегда протест, да, и желание перемен, оно связано с молодежью. Да. Это люди, которые хотят жить под другой властью. Да. Те люди, которые уже родились, выросли и даже выучились при Путине, они понимают, что жизнь как бы другая, может быть, да, и они хотят других изменений. Поэтому сейчас они приходят в протест, становятся локомотивом. Но не значит, что те люди, которые выходили на Болотную, они сменили свои взгляды, и они стали, не знаю, там, путинцами. Как раз наоборот, они остались в взглядах, может быть, перегорели, может быть, сейчас они не считают возможным выходить. Но эти люди никогда не будут голосовать за власть. Поэтому новое поколение, оно не сменяет, оно дополняет. Да, тех людей, которые выходили на улицу раньше. Поэтому локомотивом становятся другие, более молодые ребята. Но те люди, которые, там, может быть, старшего, может, моего возраста, да, они, безусловно, по-прежнему придерживаются тех властей, тех взглядов, о которых они говорили. И это будет такой очень правильный симбиоз, может быть, даже где-то для отцов и детей, которые вместе понимают, что России нужны перемены. Поэтому здесь не надо делить, да, скорее это как бы общая копилка.
Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну вот мы и вышли к третьей большой теме нашего разговора – глубинный народ, элиты. Давайте сейчас поговорим о молодежи, которой, Андрей, посвящена тоже третья часть, третья статья ваша из серии, которую вы опубликовали. Насколько устойчив вот этот тренд, как бы, переключение молодежи на критическую волну, то, что люди системно несовместимы с этой, так сказать, устарелой системой. Ну, как бы ментально мы понимаем, да, вот эти дворцы, это аквадискотека, над которой смеется, замедление Твиттера, так сказать, контроль над Рунетом. Ясно, что люди там 18-20 лет, они не хотят играть в эту игру. И даже те плюшки, которые дает им путинизм в качестве карьерного роста, да, в структурах «Единой России», они, мне кажется, недостаточны. Но конвертируется ли это недовольство в какой-то политический протест? Вот я помню, были у нас эфиры по итогам протестов 2017 года. Ах, боже мой, все вышли. Однажды вышли там с кроссовками, вышли там с уточкой, с домиком для уточки вышли. Там школьники сидели на деревьях, на столбах, все это фотографировали. Вот она, новая революция. И что? И ничего. Все рассосалось 2017 года, потом до следующего сбора в 2020 году. После 2020 года опять разогнали, рассосалось. Вот можно ли конвертировать эти молодежные, так сказать, подвижки в какую-то политическую реальность?
Это очень сложно найти ответ на этот вопрос, потому что мы говорим молодежь, а молодежь, она разная, естественно. Да? В среднем, несколько лет назад, это была очень сильно конформистская группа. Там, если брать социологическую категорию от 18 до 24 лет, погруженная, да, в собственную частную жизнь, ничего такого особого не желающая и не обращающая внимания на политику, не следящая за политикой. Сейчас немножко все изменилось, просто стало заметно, когда Навального отравили, стали спрашивать эти самые возрастные категории о Навальном, об отношении к отравлению, о вере в отравление, не вере в отравление, об отношении к протестам, плохом, хорошим. И выяснилось, что 18-24 смотрят радикально другим образом, чем группа 55+. При том, что внутри, конечно, 18-24, ну, тоже очень разные как бы есть персонажи. Ну да, есть исследования, вот сравнительно недавнее Волкова, Гончарова и Снеговой по поводу как бы, вот, установок молодежи. Да, немножечко как бы, так сказать, более модернизационной установки, чем это было раньше. Возможно, это действительно происходит, вот этот сдвиг, хотя я не очень верю в автоматический поколенческий сдвиг. Да, вот они молодые придут, все исправят, и все будет у нас хорошо. Это, к этому можно, нужно относиться с большой осторожностью, потому что молодежь – это еще и ОМОНовцы, и росгвардейцы. Это молодые, очень молодые люди, да, им 20-25 лет, там, да даже если 30. Они уже с семьями, уже там, с какими-то там корочкой, значит, с образованием внутри системы. И они совершенно из этой системы не собираются выходить, больше того, они чувствуют свои. И чем больше они будут долбить по голове своего ровесника на улицах, тем больше им будет, так сказать, польза от этого, да, и премиально еще пойдут. Это технократы, мальчики, бегающие в синих пиджачках, там, так сказать, тонких галстучках, так сказать, хороших ботиночках, они просто делают карьеру, и их много. Они же видят, что государство везде. Государство дает рабочие места, оно дает, как бы, возможность карьеры. Почему бы этим не воспользоваться? Мы не можем в долях это все взвесить, да. Да, что что-то происходит. Происходит то, что вот есть некий, как бы, так сказать, модернизационный тренд, да, даже там не либеральный, не демократический. Вот эта молодежь, она просто по-другому на это смотрит. В глазах Путина, конечно, это какое-то вот, ну, совсем устаревшее нечто, и вот, ну, как это можно всерьез, как бы, воспринимать?
Но, опять-таки, это не значит, что люди соберутся и пойдут менять это устаревшее нечто, что здесь возможен сценарий арабской весны, условно говоря, да, Глеб? У нас же и нету того демографического движения, накопления навеса, да, нету той безработицы. Потому что сейчас в Кремле, конечно, всех пугает арабская весна, собственно, с чего начались нынешние подвижки, вот с той волны революционной. Но, как бы, я думаю, тот же понимает, что демографически и социально Россия совершенно другая в отношении молодежи.
Да, но Россия просто другая в отношении самой себя. Она мультиверс, она внутри не связанная. В ней идут, причем иногда системно, совершенно разные и несовместимые друг с другом процессы. Если они совмещаются, они взрыва, происходит взрыв. Причем взрыв любой, не обязательно позитивный. Ну, чаще всего это описывают на примере дореволюционной России, где просто несколько разных России шли в разных направлениях. И в конце концов произошло то, что произошло. Я думаю, то же самое происходит и сегодня. Есть, конечно, есть потребительский стандарт, потребительский прогресс, так сказать. И люди лояльны этому прогрессу. Они не хотят ничего, не хотят замедленного Твиттера и ликвидированного ТикТока. Но это ради этого они в современном мире, они просто уезжают. Они не, зачем нужно, как бы, убивать себя, когда можно просто переехать в другую точку. И, кстати, арабская весна привела к известному нашествию беженцев на Европу. И люди действовали абсолютно рационально. Они не беглецы, они в сущности поступили правильно. Зачем вести борьбу кровавую, как мы видим, когда можно то, что тебе нужно, получить в другом месте? Да, трудно, да, значит, тоже придется бороться, но, по крайней мере, не рискуя жизнью. Поэтому, что рассчитывать, я бы на них не стал. Это вообще слово «молодежь», оно тоже такое, да, как пасть на экране, нечто не индивидуальное, обезличенное. Просто это разная молодежь во всех самых мрачных режимах последних 100 лет в России. Они были на своей ранней стадии молодежными. Они, так сказать, ничего, Троцкий зря рассчитывал на молодежь барометр революции. Этот барометр указал на Иосифа Виссарионовича. Поэтому здесь я бы не стал рассчитывать на поколенческий сдвиг, но он есть, конечно, он есть.
Ну, вот каждое поколение происходит, а дальше коптируется.
За него пойдет борьба. Вот здесь интересный момент, когда разные группы, разные сословия выйдут со своими предложениями к молодежи. И чье предложение победит. Пока эта ситуация не ясная, и пока молодежь, точно так же, кстати, как и среднее чиновничество, оно присело и ждет, оно не стремится высунуть голову, чтобы ее срезали.
Присело – это очень хороший глагол, такой, так сказать, описывает российскую реальность 21-го года. Прекрасно совершенно. И молодежь такой.
Но это не то же самое, что покорность.
На картонах.
Это в ожидании.
Но однажды гопник может встать из состояния полуприседа. Но все-таки, подводя итог этому разговору, есть ли какие-то точки выхода из вот этой вот? Все, что мы обсуждали, мы видим к тому, что как бы система окуклилась, система зацементирована. Различные социальные... То есть, да, мы можем просчитать, представить сценарии, когда возникнут какие-то глубинные сословные там... требования к власти, и они начнут агрегироваться, как произошло в конце 80-х годов. Но где та возможная точка, на которой может произойти трансформация режима? Ждать ли ее сверху? Ждать ли ее от падения цены на нефть? Можем ли мы себе чисто гипотетически это представить из апреля 21-го года?
Гипотетически можем. Практически очень сложно, когда раздаются, как бы, так сказать, голоса с различными пророчествами под в соответствии с которым по той или иной причине там Путин заболел, не знаю, готовится внутриэлитная, как бы, так сказать, переворот, который не готовится на самом деле. Массы выйдут на улицу миллионами и снесут режим. Это все очевидно из истории. В истории такое было, российской, но оно почему-то не повторяется. Что было еще в истории российской, это уход лидера, символизирующего эпоху, с изменениями, которые происходят почти автоматически после этого. С этим можно, конечно, спорить, но у нас вся наша советская история, отчасти постсоветская, состоит из вот таких вот уходов лидера по разным причинам. Там, с Хрущевым это заговор, с Ельцин ушел сам, кто-то умер из этих самых лидеров, и начинается какие-то перемены. Даже когда умер товарищ Сталин, эта тройка начала немедленно соревноваться в некоторой либерализации.
Ну, в общем, да, очевидный ответ, так сказать, такая два тела короля, да, биологизация российской власти, которая инвестирована в тело лидера, и все перемены в власти начинаются практически исключительно только со сменой тела лидера, да, с появлением нового лидера. Ну что ж, в любом случае, можно сказать, что это такой исторический стереотип воспроизвелся в России в наши дни, в 2021 году. И вспоминая историю, конечно, приходится подытожить этот эфир бессмертным пушкинским «Народ безмолвствует». Шли века, российский народ по-прежнему сидит в приемной на краешке стула и ждет решения своей судьбы. Это программа «Археология». У нас в гостях были Глеб Павловский, Андрей Колесников. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.